Кто?
Кудрин на связи.
Кудрин?
Кудрин. Кудрин?
Да.
Сергей?
Я бабки Кудрин.
Сережа?
Да.
Скажи, как отчество-то?
Павлович.
Так и думал.
Сергей Павлович Кудрин, здравствуйте.
Сергей Павлович, нет, тогда Королев. Что-то как-то Кудрин-то. Слушайте, а вам 22 года, Сережа, да?
Да, все верно.
А кем работает Сережа у нас?
Мерчендайзер.
По каким товарцам-то?
Диски продают.
Пиратские?
Нет, лицензионные.
Почем?
Ну, в районе 500 рублей.
А нам? Слушайте, а что за диски-то 500 рублей? Это где такое? Что за диски, а?
Ну, в крупной сети.
А почему 500? Почему 500?
Ну, цены устанавливаю не я.
Ага. А вы только устанавливаете товар, да?
Да.
Ну, понятно. То есть цена отдельно, товар отдельно. То есть замечательно. Ну что ж, Сережа, а как личная жизнь течет?
Ну, личная жизнь сейчас, в общем...
В затишье.
Да.
Именно поэтому и выдалась свободная минута дозвониться нам, правильно?
Да, да.
Что
да.
Если бы личная жизнь кипела, тебе, ты бы не занимался глупостями, правильно?
Конечно.
Ну, а почему она затихла, малыш? Может, какой-то совет нужен старческий вот от Геннадия? А?
Ну, можно.
Давай, в чем проблема?
Какой тебе совет,
тихо, молчи,
дать,
он...
сынок?
Давай, в чем была запутка, что в чем не разобрался?
Да, в принципе, ни в чем, просто как-то перерыв сейчас.
Ну, а как вот кончился этот акт предыдущий?
Вандализма.
Да.
Ну, как так?
Акт глобализма.
Просто закончился.
То есть вы сразу договорились, да, когда встретились, что мы дружим до, вот, например, 1 мая 2007 года. Все, 1 мая разбегаемся, правильно?
Ну, по большому делу так.
По большому делу. Ну, хорошо, хорошо. Вот такой, так сказать, ну а что, мерчендайзер, надо, чтобы все было по плану, правильно, Серёня?
Да.
Личная жизнь не должна вредить работе, правильно?
Да.
Вот сейчас заработаешь, премию тебе дадут и по новой, правильно, пойдешь? В ходку, новая ходка на горизонте корячится. Давайте посмотрим, как Сережа, просветленный у нас, с чистыми от блуда мозгами, будет воспринимать
чистые
искусство.
Чистые от блуда мозги?
Чистые от блуда мозги. Включайте, скорее, конечно.
Что за песня?
Что-то увлекся, Сашенька, конечно, Фуковский, но тем проще будет Сережа.
Эрик Прайц.
Кто?
Эрик Прайц.
Прайц?
Да.
Ой.
Прайц?
Прайц, я.
Приц он, а не Прайц. Приц,
мой мальчик. Спонсор сеть спортивных магазинов Кант дарит тебе спальный мешок Солева. И в северную столицу пришло лето. Садись на велосипед, становись на ролики. Обнови туристическое снаряжение, одежду и обувь. Приходи в магазин Кант в Санкт-Петербурге. Подбери правильное спортивное снаряжение для лета. Телефон в Петербурге 535-33-91. Кант. Легко выбрать свое. 9.45 в Москве, Бачинский и Силайн. Товарищи, не забываем, что в мире существует не только Россия, Украина, Сербия, но также есть и Африка, где палящий зной, изнемогающие мужчины, местные жители, которые, конечно, не пользуются Allspice и от этого очень сильно страдают. Но мы же не такие. Мы можем помочь вам пережить все эти сухости.
Да-да, мы можем вам вашу сухость пережить, помочь. Мы, да.
Совместно с Allspice...
Пару раз прыснем, и сухости как-нибудь...
Совместно с Allspice мы проводим акцию. В итоге, те, кто покупает Allspice в магазинах, можете не пользоваться, просто складировать на черный день. Вот бегите в магазин, срочно скупайте, складируйте. В общем, можете выиграть поездку куда? К горе Килиманджаро. Это гора, ее не придумал Корней Иванович Чуковский. Это реально существующая выпуклость на теле Африки. И вы можете туда,
кстати,
поехать.
Кстати, диаметрально ровно там, где Марианская впадина. Вы знаете, да, об этом? Что вот там, где Марианская впадина, она как бы через земную кору. Вот там, где Килиманджаро торчит. То есть, если надавить на Килиманджаро, то там в океане
начнется цунами,
впадина,
я понял.
Впадина выровняется, правильно?
Бачинский и Стилавин.
Ты же Омск опозорил только что.
Ты понял, Серега?
Понял ты.
Где?
Да вы Москву каждый день позорите.
А мы из Питера.
Утреннее шоу на радио.
9.50 в Москве, Бачинский и Стилавин. И в рубрике «Утренняя дуэль». Ничего, что я говорю слово «рубрика»? Вас оно не коробит? Обращаюсь я к аудитории. И ничего не слышу в ответ.
Ну, вы знаете, что рубрика, да? Что коробит, вот все как-то...
Утреннюю дуэль представляет Procter & Gamble. С 1 мая по 30 июня купи любой Old Spice и выиграй путешествие на Килиманджаро. Ты узнаешь, что такое жарко. Old Spice готовит настоящие мужские испытания горячим африканским солнцем. Непревзойденная защита Old Spice будет с тобой. Подробности на oldspice.ru. Товарищи, не забываем, что Old Spice спасает мужчин не только в Африке от жары, но и в обычной, можно сказать, в ванной комнате от укусов порезанной кожи. Да. Вот. Приз у нас такой. Приз особенный.
Приз особенный.
Билет на двоих на концерт группы Faithless в Москве 3 июня. Вы поняли?
Билет на двоих.
Дабл тикет.
Ага. Дабл.
Yeah, baby. Да.
Ну что же, прекрасно.
А кто играет?
Экспромт.
Как экспромт?
Алло.
Здравствуйте.
Мужчина, вы играете?
Конечно же играю.
Ну а как зовут-то?
Алексей.
Лешенька, сынок. Говори честно, когда последний раз был в эфире у нас?
В эфире?
Ну да.
Да не был еще ни разу.
Ни разу не был, Лешенька. Хорошо, а фамилию Лешеньки?
Селезнев.
Лешенька Селезнев. А сколько лет?
Лешеньке.
30.
Кем работает Лешенька у нас? Сейчас мы, ты погоди, мы же не в эфире, мы сейчас тебе и фамилию придумаем нормальную, хорошую.
Понятно.
И Селезнев. Селезнев, это понятно, мы ее придумаем, да. Но кем работаешь?
Развиватель.
Девелопер?
Типа.
Ну а что развиваешь-то?
Стяги?
Я торговую компанию одну.
А чем торгует? Запрещенно что-нибудь?
Да, всем запрещенно.
Всем запрещенным, понятно. Ну что ж, Лешенька, и семейная, так сказать, твоя это как его...
Идет кастинг.
Конечно.
А
по какому признаку уже отвергаешь? Отсев? Где вот, так сказать, порог отсева идет?
Ну, главное, чтобы человек же был добрый.
Угу. А их все меньше и меньше.
Бабушки на эту роль больше подходят. Они добрые очень обычно.
Как с геронта нормально? Ничего, потянешь?
Да, все в порядке.
Ну, а какую тему возьмем для дуэли, чтобы два билета никак-то не...
Да вот спорт. Все-таки вчера наша сборная, слава богу, одержала победу.
Сборная и Данилка и серебро.
Вчера наша сборная одержала третьесортную победу.
Да, двойная была победа, и серебро третье место.
Победа. Позор это.
Вообще-то позор-то. Из 41-го не позор.
Ну, в хоккее это третье место.
В хоккее третье место тоже не позор.
Чего не позор?
Молодцы, ребята. Молодцы.
Так что вчера сборная России выступила на обоих фронтах. Нормально.
На обоих фронтах. На два фронта не надо нас рвать. Нам надо или там, или сям.
Что ж, наша сборная двухстволка, что ли?
Да, значит, Лешенька, а какой спорт-то конкретно? Может, конкретный спорт какой-то?
Да любой.
Давай шашки.
Шашки?
Конечно.
Нет,
давайте шашки. Ну что, мы мало знаем про шашки.
Шашки хорошо.
Шашки.
Утренняя дуэль.
Игра.
Игра?
Конечно, игра.
Анплаг.
Кто? Анплаг? То есть без записи?
Ну да, но просто много, когда пешек или как они...
Анплагд, да?
Аншлаг, он говорит.
Аншлаг?
Хорошо.
Ага. Так.
Героизм.
Героизм. Шашечный героизм, да.
Мат.
Кто?
Мат.
Мат?
Мат? Там не бывает мата.
Там мата не бывает.
А что там бывает? Ну, когда дамки там взяли...
Там только дамки.
Ну, разве там...
Чувак, ладно, ты достал нас, ты выиграл. Утренний дуэль представляет Procter & Gamble. С 1 мая по 30 июня. Купи любой. Ты купишь?
Конечно,
купи любой Old Spice и выиграй путешествие на Килиманджаро. Ты узнаешь, что такое жарко. Old Spice готовит настоящие мужские...
Что там гундишь-то все?
Ну, про Килиманджаро дайте я вам помогу.
Селезнев.
Не надо.
Что вы знаете про Килиманджаро?
Вот не знаю ничего, поэтому...
Скоро узнаете, молчите.
Вы узнаете, что такое жарко. Old Spice готовит настоящие мужские испытания горячим африканским солнцем. Непревзойденная защита Old Spice будет с тобой. Подробности на oldspice.ru. Все, что сейчас прозвучало, перевожу на русский язык. Покупайте Old Spice, на халяву поедете в Африку. Вот и все.
Бачинский и Стилавин.
Мужчина вот спит как ребенок, как херувим. Чернуди. Вот. А женщина, она спит зло. Понимаешь? Спит изо всех сил.
Утреннее шоу на радио.
Друзья мои, необходима была короткая новость для нас, и она тут же нашлась. Икея отзывает банки с селедкой по всему миру.
Икея?
Икея отзывает банки. Дело в том, что при каждом магазине Икеа, я вот как русский человек, мне трудно произносить Икеа, Икеа. Икеа. Что такое? Представляете, такой конструктор такой из кровати с посудомоечной машины такой.
Деревянная селедка.
Да, так вот, у них есть магазины жрачки при каждом магазине. И там продают всякие чипсы, там, пиво. Ну, что еще надо? И селедка, конечно.
А у шведов это модно.
Селедка, кстати, Абба делает. Абба селедка.
Это, кстати, та же самая, по-моему.
Абба. Так вот она и есть, да. Администрации те велосипеды делали, а теперь приделали велосипеды селедки и теперь продают. Значит, администрация известной торговой компании Икеа предложила своим клиентам, купившим в ее продмагах сельдь в стеклянных банках, вернуть товар в связи с возможным попаданием внутрь кусочков стекла. Логично, представляешь, вернуть жестяные банки с кусочками стекла внутри. Опасения вызывает не вся продукция, а только консервы, маркированные Икеа. Фуда.
Вы разучились нормально говорить за выходные?
Да, который, срок реализации которых датирован 13 февраля 2008 года. Друзья мои, возьмите ваши банки IKEA Food. Там написано, если 13 февраля 2008 года, срочно бегите обратно, вам обменяют на раскладушку. Или еще нашу какую-нибудь фигню.
Интересный человек.
Дорогие друзья, у нас сегодня в гостях необычный и очень интересный человек. Дело в том, что к нам часто приходят гости, артисты, ученые, музыканты.
Я вот всегда был против этих гостей, потому что ничего путного. Ну, от ученых еще есть какой-то толк, они осваивают бюджеты РАН. Вот. А вот, конечно, артисты, они мне поперек горла, потому что сказать им, честно говоря, нечего. Они все, что могли сказать, сказали в своих песнях, а вот так, чтобы по жизни потрещать.
И вот мы сегодня начинаем случай. Вас знакомить с людьми разных профессий. Вот сегодня взяли очень,
очень нужную профессию.
Нужную профессию. Хозяин банка. У нас в гостях Сергей Юнин, владелец банка ПРБ, да, Первый республиканский банк.
Да, совершенно точно.
Да, но это не реклама банка, я даже как-то не на этом не заморачиваюсь, просто человек, достигший определенных высот, внешность Хулио Иглесиаса в лучшие годы, в принципе, тот же галстук, тот же прикид, откид волос назад.
Ну, по-русски гораздо лучше говорить.
Симпатичный, да, симпатичный. И главное, чувствуется свободный своих высказываний. Мы как-то просто встречались с ним по нашему скромному мелкому делу. Ну, нам отказывались заводить карточки ввиду нашей неплатежеспособности. Надо было решить, накрыли поляну за счет банкира.
Платежеспособность улучшили.
Да. И в итоге обнаружилось, что в лице банкира видим не новориша, да, а человек, который свободно размышляет о ситуации в стране, о том, какие иногда попадают. Сволочи.
Может быть, он сам порассуждает.
Но это, знаете, как в старых книгах принято, глава о том, что
Сегодня мы пригласили вас, Сергей. Мы на вы или на ты?
На ты, конечно.
Да, тебя пригласили, Сергей, для того, чтобы вообще немножко приоткрыть завесу с банкиров, чтобы понять, кто они, что это такие банкиры.
Внутри,
потому что
да.
У народа ощущение, что они все под одну гребенку, все олигархи,
сволочи.
Жируют и все такое.
Сволочи, да.
Правда ли, что все вот банкиры, они имеют, ну, определенный, что ли, общий набор признаков? Или все-таки все банкиры, они разные?
Ну, я думаю, что все же люди разные, банкиры тоже разные, конечно.
Но как-то в нашем разговоре, вот в том, в приватном, да, я помню, промелькнула фраза, что те, которые были не жесткими в начале становления банковской системы в стране, да, бизнесмены, те, которые были. Сейчас вот они в ларьках торгуют. Те, которые жесткими были, они типа вот дожили до сегодняшнего момента. Потому что человек ожесточается, да, в условиях такого
Сергей,
дикого.
Ну,
жесткий и ожесточенный — это две большие разницы. Нужно было быть, и всегда в жизни, наверное, нужно быть твердым, и иметь силу воли, силу духа.
Но
вот
вы
в этом,
как,
наверное, и жесткость.
Вот, вы
Сергей, можно...
Погоди.
Я спрошу системный вопрос. От вашего хаоса к моей системе. Система такая. Как вообще появлялись банки у нас в стране? Потому что раньше был, ну там, два или три банка было, да? Был Сбербанк, был...
Ну, первый банк, если мне память не изменяет, это Инкомбанк появился. Владимир Виноградов сделал.
Как вообще это делали? Какая была технология создания банка?
Ну, тогда все было хаотично, если вы помните. Готовились типовые документы, шли в Центральный банк, регистрировали финансовое учреждение и начинали работать. Ну, все не... по-разному начинали работать, и все по-разному как бы продолжают или заканчивали по-разному.
Не, заканчивают все одинаково, а за забором лицензии.
Но чтобы банк начал работать, необходимо, чтобы у него появились деньги. Откуда деньги у банков изначально?
Ну, все деньги клиентские. Изначально, но я занимался торговлей, водкой торговал, лес там организовывал.
Лес пилил.
Да, лес пилил.
Кедровник.
Какие-то деньги от этого появились. Потом была необходимость просто обслуживать своих друзей, клиентов. Вот, вот так появился Первый республиканский банк.
А почему нельзя было пользоваться услугами других банков?
Да можно, но
дешевле
прежде
своим,
всего
да?
доверие. Люди, которые к нам приходили на обслуживание, приходят сейчас, они доверяют, в первую очередь, мне, как владельцу банка, и доверяют финансовому учреждению нашему.
То есть, фактически, главная проблема вот этого большого количества банков, если она есть, эта проблема, в том, что их феномен как раз в доверии.
А да? Надо смотреть не по количеству банков, а по количеству точек продаж, которые есть в стране. Да? И вот по количеству точек продаж нам еще развиваться и развиваться. Ведь вопрос не сколько банков, а сколько есть мест, где людей обслуживают. Вот для России еще этого недостаточно явно. То есть есть нас, простор для творчества большой.
То есть у нас фактически есть только один в этом смысле банк, Сбербанк, да?
Он самый крупный.
Ну так вот.
Я помню, кстати, это время, зарю, как вы говорите, становления банковской системы.
Ну, Дикий
меня,
Запад, да?
У меня были в Питере, значит, да и сейчас есть как бы друзья. Они создали в итоге, ну, одно из средних, так скажем, в городе агентств недвижимости. Mm-hmm. Я когда с ними разговаривал, как они этим начали заниматься, они говорят, а мы опоздали к банковскому делу. Мы вот хотели, думали, банк создать на базе НИИ. Но не успели, и денег не было. Тогда решили, а пойдем недвижимость создадим фирму. А вот крупная рыба, она поплыла, значит, уже в банке. Понятно.
Ну, так получилось. Чужие деньги, просто они для многих показались очень привлекательными.
Сережа, отсюда крамольный вопрос из народа. Вот скажите, вы, значит, привлекаете клиентские деньги, ну, в принципе, любые банки, да? А, соответственно, мы знаем, что есть система, например, паевых фондов, да? Можно играть на бирже, вкладывать да. деньги. И банки с их банковским процентом. Вот раскройте нам секрет. А сколько, на самом деле, банк наживает на вкладах денег, из которых он делится только там 6-8, там... 10% в год, да. Насколько вот эта гарантия, что деньги обязательно сохранены, вот все-таки оправдана этими прибылями, да? Ведь человек, который несет деньги в паевой фонд, он знает, что может упасть, а может и подняться, да, ну, по большому счету. А банк он гарантирует. А банк он гарантирует. Сколько стоит эта гарантия?
Сколько стоит?
Нет, в смысле, сколько банк зарабатывает на деньгах клиентов?
Ну, по-разному, я думаю. По-разному.
Ну, примерно разбросы.
Ну, примерно, чтобы мы совсем нам плохо стало.
Не так много. Я говорю совершенно откровенно, несколько процентов годовых.
Ну, полтинничек.
50%? Да. Да нет, конечно, что, ребят. 2-3%.
А куда банк вкладывает деньги, которые принесли, допустим, клиенты?
Ну, опять же, все по-разному. Вот наш банк очень консервативный, поэтому мы кредитуем. Ну, у банка две миссии всегда было, да, привлечь деньги, разместить деньги. Размещаем мы деньги опять в тех же заемщиков, потому что для нас кредитование клиентов — это в первую очередь источник привлечения клиентов. То есть это клиентская работа.
У одних взял под 6%, а другим да. дал под 12%, да?
Вот ну, значительно меньше, но да, примерно так же.
А почему бы этому, который хочет дать, и тот, который хочет взять, не встретиться друг с другом в интернете просто и чисто по-человечески за 8 где-то договориться?
А потом где ты будешь его искать?
Банк все-таки это финансовое учреждение, которое настроено именно на систему, наточено на привлечение, на размещение денег. Частный гражданин может это делать только вот как, опять, как во времена начала банковского бизнеса, да, на честном слове. Это неправильно.
Ну, я слышал, ну и читал, в принципе, даже в литературе это уже описано. Ну, типичное там поведение начала 90-х годов – это взять в банке кредит под фирму, на нее нанять офис, секретутку, компьютер, остальное все в машину и пропить. Деньги кончаются, в другом банке еще один кредит. И так вот так по кругу, как бы так вот до кредита.
А кризисные платежи, да, вот как он решается-то?
Невозврат?
Да-да-да.
Ну, целая система отработанных взаимоотношений в случае невозвратов.
Ну,
вы хотите, чтобы я сейчас вам за 20 минут рассказал о своей банковской деятельности? Не получится.
А в какой лес свозят нынче? В начале 2000-х годов, да.
Я даже не слышал никогда, что раньше в какие-то леса свозили банки.
То есть
ну, может
мифы.
Быть, это было, но... Да нет, это мифы. Это...
Ну, а серьезно, это а что происходит? Что происходит? Сейчас же вот бьют тревогу некоторые.
А я могу рассказать, что происходит. Вот, допустим, у нас недавно был случай, когда человек вовремя не погасил свой кредит, частный кредит.
Большой?
Небольшой. Мы через службу чтобы... Но деньги должны отдаваться, возвращаться. Мы через службу судебных приставов перекрыли ему выезд, как человеку, у которого не исполнены обязательства в стране, он не имеет права выезжать. И когда его не выпустили в Америку, он прибежал с аэропорта, прям прилетел, и Шереметьев быстро погасил этот кредит, чтобы вернуться спеть на самолет.
А сколько был должен?
Ну, это не очень важно, там, порядка 10 тысяч долларов, но деньги должны возвращаться.
И зажал, да? А вы, в принципе, вот как человек свободных взглядов, ну, коммерчески свободных.
Ну, я более чем свободный.
Более чем свободных взглядов, что уже само по себе опасно, и надо уже как-то исследовать это дело на
нейрофизиологическом уровне. Да, да, а есть частная жизнь,
Серег, это две большие разницы. Вот смотри, а ты считаешь это нормальным, когда, в принципе, человека лишают из-за каких-то там обязательств свободы выезда?
А ты знаешь, насколько людей...
Потому что, да, потому что мы работаем чужими деньгами, и мы несем ответственность перед большим количеством разных людей.
То есть, в принципе, если
я не принадлежу, по большому счету, я себе не принадлежу. И я, и вся банковская деятельность настроена на то, чтобы сминимизировать человеческий фактор. Мы действуем на основании документов.
Хорошо, вот вы как робот, скажите, это правильно, что людей не выпускают за границу?
Ну, Серега, ну, а ты вот... А это правильно, когда деньги не возвращают?
А воровство, ты знаешь, насколько людей в тюрьму закрывают за воровство колбасы в магазине? Казалось бы, да?
Ну, раньше закрывали точно, не знаю, как сейчас.
Нет, понимаете,
хотя да, наверное, сейчас.
Вопрос закрытия за колбасу в магазине — это вопрос, соответственно, наказания и преступления. То есть,
нет, Сереж, а ты считаешь нормально, когда берут деньги в банке, да, и потом спокойно к этому относятся? Страшная тенденция в том, что банки легко сейчас начали давать, и люди, соответственно, легко так к этим деньгам и начали относиться. Если легко получилось, значит, легко можно и возвращать.
Ну, так а вот, что а твоя позиция такая, что это не преступление? Не возвращать деньги.
Не-не-не, я про именно форму наказания, как невыездной, например. Ну, взяли его и посадили.
Нет, он может вывезти, но
взяли
ты
и посадили.
Свои обязательства погаси перед банком.
Так это же более гуманно, запретить ему выезд, чем посадить его в тюрьму, понимаешь?
Вы знаете, мне кажется,
в помните, как у нас раньше были плакатами, вся Москва обклеена? Заплати налоги, спи спокойно. Да верни кредиты, спи спокойно.
От таких плакатов, я думаю, продажи снотворного увеличились вдвое в Москве. Вот. А в принципе-то идея в следующем, что мне кажется, что это не очень эффективная мера в связи с тем, что все мы активно поддерживаем кандидатуру Сочи 2014. Зачем нам куда-то выезжать? Бери кредиты, езжай, вот, отдыхай на Черное море.
Кстати, о выезде, Сергей, можно я затрону пласт проблем, которые в основном меня интересуют? А именно о моральной и о нравственной ответственности богатых людей. Об этом все говорят. Но вот конкретный пример, как вел себя Прохоров за границей. Да? Отжигал, из этого раздули скандал. Более того, он продолжил о себя оправдывать. Насколько в сообществе богатых людей... это нормально, вот тут такое поведение.
Я думаю, что сейчас это становится как бы менее нормально. Ведь надо же понимать, что мы же вышли все из народа, да? Мы, в общем, вышли все из нищеты. В Советском Союзе мы были все одинаково нищие. Поэтому, конечно, у многих там башню сорвало, но сейчас я надеюсь, и что то, что я вижу, по-моему, это все постепенно начинает заканчиваться. Но, потому что в стране, где такое количество там инвалидов, малозащищенных людей, ну, безумие тратить на свои дни рождения там по 5 миллионов долларов. Неправильно, нечестно, некрасиво.
Ну, ты хочешь сказать, что ты помогаешь инвалидам там?
Я хочу сказать, что я всю свою жизнь сознательную, я начал работать с 11 лет, да, и я всю свою жизнь помогаю именно инвалидам, именно детям-инвалидам. Причем никогда никаких подачек нет и не было, и никогда не будет. И для детей, и для взрослых людей подачка или подарок оскорбительно и унизительно. Поэтому мы совсем по другому пути пошли, и мы помогаем людям адаптироваться к этой жизни. Вот, допустим, такой пример, что мы уже многие годы работаем с одной детской инвалидской организацией, которая занимается обучением детей рисованию. И мы помогаем этим детям продавать свои работы. Мы организовали выставку, там постоянно несколько лет она шла на Поклонной горе. Мы делали выставку для них.
То есть у вас менеджерская помощь такая получается?
Конечно, организационная помощь, потому что давать деньги, это... Ну,
развращение.
Конечно, это порочно и оскорбительно.
Кстати, удивительная вещь, у многих людей возникает периодически такое желание дать милостыню, да? И организуются поездки в детские дома, собираются подарки. А потом...
Это самая простая форма, но я думаю, что она менее эффективна. Я могу вам сказать даже больше. У нас сейчас есть планы. Мы встречались со Стивеном Болдуином, и мы договорились о том проведении выставки продажи аукциона в Голливуде. И он взялся за организацию, он сам даже будет проводить.
Русские рисунки.
Детей и инвалидов именно. И вот в этом мы видим свою как бы миссию по благотворительности. Это непростой труд, вот менеджерский, да, потому что просто пойти купить подарок и там детишкам раздать. Ну, это тоже нужно, это лучше, чем ничего, но наша задача, общество и людей обеспеченных, помочь чувствовать нашим людям и, прежде всего, детям с ограниченными возможностями себя нормальными членами общества.
Ну, а как вот ты, Сережа, наблюдаешь банковское сообщество? Какой процент среди банкиров, людей, которые этой вот деятельностью реально занимаются?
Ну, так, навскидку. Или иной процент, я думаю, процентов 40. Кто занимается,
фактически половина.
Из них процент, да, я думаю, да. Я думаю, из них еще половина занимается этим серьезно, а не эпизодически.
А почему же тогда мы об этом мало знаем?
Ну, я думаю, что по разным причинам люди стесняются об этом говорить, хотя я считаю, что об этом говорить необходимо, потому что, знаете, как вот по ком звонит колокол, я считаю, этот колокол нужно раскачивать. Говорят, что нет ничего страшнее, чем равнодушие хороших людей. Я всю свою жизнь считал русских людей очень хорошими, но мы вот из-за этой перестройки, из-за наших вот смен экономической, ну, всего вот, многочисленных смен, мы стали очень равнодушными. Поэтому я считаю, что об этом нужно говорить, знаете, под девизом «делай как я». Не для того, чтобы самополюбоваться, а чтобы просто люди начинали просыпаться и посмотрели по сторонам.
Вот поэтому и опасно, когда в прессе освещаются такие деятели, как наши знаменитые горнолыжники, а при этом о хороших каких-то делах вообще ничего
но
не
люди, знают. К сожалению, о бизнесе с человеческим лицом мало вообще говорится. Может быть, журналисты не очень эти темы любят. Ну, это обыденность получается, да? Когда ребята там зажигают где-то, и причем зажигают публичный скандал, это вроде как бы горячая новость.
Но вы же все банкиры, у вас много денег, вы прелюбодеи,
наркоманы. Закажите этих журналистов, закажите их.
Ведь действительно сказано же было.
А свобода прессы.
Трудно богатым войти в Царство Небесное. Сказано же, потому что, почему? Потому что деньги, они развращают.
Ну, я не согласен. Деньги — это всего лишь инструмент. Деньги, ну, допустим, мне вот частный, как для частного человека, деньги нужны только для того, чтобы, ну, это определенная степень свободы для меня, не более.
Ну как, неужели вот эскорт-услугами не пользуетесь?
Ну как, зачем? Я женат, и я всегда искренне считаю, что женам изменять нельзя. Это нечестно и красиво.
Женаты вы, Сережа, не в первый раз, кстати.
Не в первый. Я, как честный мужчина, влюблялся и женился всегда.
И сколько раз?
Ну вот сейчас 5 раз женат.
То есть вы серьезно вот, на практике были противником добрачного секса, да? Что сейчас, в принципе, считается чуть ли не, ну, идеалом.
Я был противником гражданских браков. То есть я этого для себя не мог понять и принять для себя. Мне кажется, если человек нравится, да, то с ним хочется засыпать и просыпаться. А если это так, то на нем надо жениться. Это честно по отношению к женщинам.
А сколько... вот что бы ты сказал мужикам, которые живут с девушками, но не женятся на них?
Годами.
Ну, это очень индивидуально все. Каждый для себя и сам решает. Я так решаю. Если я не понимаю балет, это же не значит, что балет плохо, да? Если я не понимаю гражданских браков, это не значит, что гражданские браки — это плохо. Но я для себя так решил, это мое убеждение просто.
То есть
точно так же, как и я считаю, что супружеские измены — это тоже, я противник этого, потому что это унижает в первую очередь тебя самого. Тебе врать надо. А врать некрасиво.
А это люди скажут. Конечно же, банкиру, человеку, который может позволить себе...
Не изменять жене?
Нет, может себе позволить жене отдать, например, столько имущества после развода, сколько ей будет достаточно, да? Ну, в принципе, да? По сравнению с любым нормальным человеком, который 100 раз подумает, жениться ему или нет, если он знает, что у него попилит единственную доставшуюся от дедушки квартиру в Москве, да?
Но пилить-то всегда больно.
Ну вот. А тебе же не больно, правильно? У тебя... анестезия в виде котлеты.
Греет. Я просто чувствую свою ответственность перед, знаете, как Сент-Экзюпери, да, мы в ответе за тех, кого мы приручили. Нельзя бросать женщин, нельзя бросать...
Слушай, а скажи, пожалуйста, Сереж, тогда еще интереснее более, наверное, тема.
Так, подожди.
Дайте.
По поводу детей я хотел добить.
Дети, ладно. Дети — цветы. Не так трогайте вот, своими руками.
У нас очень мало людей. У тебя дети-то есть?
Ну, жду 5-го ребенка.
5-го?
То есть 5-й брак, 5-й ребенок.
Да.
Правильно?
Да.
Одна семья, один ребенок.
А кто жена
сейчас?
Жена актриса.
Актриса?
А да. До этого жены какие, кто были по профессии?
Банкиры у меня была жена.
Так.
Ну, разные.
Скажи, пожалуйста,
Сережа. Я очень рано первый раз
женился. Соответственно, вопрос самый главный, потому что чем человек становится состоятельней, да? Ну, а ты даже достиг уже, так сказать, небожительских, так сказать, высот, да?
Это уже ни с кем.
Судя по своим котлам, да? Вот, значит, все-таки вопрос встает следующим. Вот, например, тот же Прохоров, светлой памяти, обещал на майские праздники жениться. но потом не женился, да? Почему? Потому что зачем рисковать, даже ради шоу-бизнеса? Как, скажи, пожалуйста, как вот в твоей жизни ты, ну, с одной стороны, верил, а с другой стороны, не наталкивался на какую-то подлянку со стороны женщин, которые, естественно, бегут на мужчин с хорошим большим заработком, да? И есть возможность нарваться на человека, который не ты ему нужен, а твои бабки, твое положение. Вот как ты, как мужчина уже взрослый, сможешь как производить отсев, как искренность найти?
Очень сложно. Для того, чтобы температуру в реке попробовать, в реку нужно войти. Да, визуально или... Нет, невозможно. Это только путем проб и ошибок. Нет другого пути.
Испытывал? Интуиция. Испытывал? Шпиков нанимал? Следил?
Нет.
Историю болезни из поликлиники?
Что у вас это паранойя? Вы боитесь, что вас обманут?
Почему меня? Я за людей волнуюсь.
Да вы же свои вопросы задаете. Нет,
здесь, вы знаете, не нужно никогда бояться сделать ошибку. И не нужно никогда ждать удара. Да? Надо... Вот мне кажется, что всегда проще идти с открытым забралом в жизнь, да, в любые отношения.
Как же синяки? Вот Серега хочет подстраховаться от синяков.
Невозможно. Никогда невозможно ни от чего подстраховаться. Это бессмысленно. Я знаю большое количество ребят, примерно моего возраста и моего положения, которые из-за страха ошибиться, не женятся, живут одни. Это ужасно, потому что одиночество – это противоестественно для любого человека. Поэтому не нужно бояться ошибок.
Можно я вас немножко сдерну?
Кстати,
вот
такой...
Здесь вопрос не денег. Мне кажется, нужно просто быть проще, честнее, открытие во всем. Не надо ничего бояться.
Да, Серега, не надо бояться.
Хорошо.
А ты что боишься?
Геннадий, я не хочу. Подожди, пожалуйста, со своим вопросом, который идет не от тебя, как мы поняли. Я задаю свои вопросы, вы задаете чужие. Сережа, а вопрос ты вот про страховку сказал.
У нас в гостях настоящий хозяин банка.
Да, настоящий. Как хозяин тайги.
Достаточно очень хороший. Сейчас, как говорят, красиво, основной акционер.
Ну, это прекрасно, Сережа. Так вопрос в следующем. А ты упомянул слово страховаться, да? От, так сказать, от неверности.
Это ты упомянул.
Да, страховаться. Но,
невозможно страховаться.
Скажи, пожалуйста, сегодня, кстати, увязывая эту тему с поднятой немножко ранее темой кредитов, да, может ли сейчас клиент застраховать свою ответственность по кредиту? Ну, то есть взял кредит и немножко денежек на страховку, чтобы он от невозврата застраховал.
Ну, это банк делает.
Чтобы не он
был... А как ты можешь застраховать, пойти в страховую компанию и сказать, застрахуйте меня от того, что я не верну кредит в банк, да?
Ну, не смогу, например, вернуть по объективным причинам. А они тебе список справок, которые ты должен предоставить. Да, я не мог.
Так есть, Сергей.
Да, я не мог.
По здоровью там тебя страхуют.
Да?
Ну, конечно,
нет, конечно, нет. А банк без страхования жизни и кредит не выдает, во всяком случае, наш. Если ты не застрахован, то мы не выдаем.
Даже кредит. На какой-нибудь холодильник.
А, ну, неважно. Вот просто по моему принципу убеждения, что нельзя терять деньги чужие. Угу. Неправильно.
А
мы консервативно к этому подходим.
Вот мы опять возвращаемся к началу. Чужие деньги. Я слышал, что банки в основном они берут деньги у государства и потом начинают их.
В основном?
Нет?
Но это, наверное, только государственные банки берут деньги у государства. Наш банк частный.
А есть такой термин «дешевые деньги». Вот что это за дешевые деньги? Откуда они берутся? Некие дешевые деньги?
Ну,
вот...
дешевые деньги – это остатки, прежде всего, юридических лиц. И если среди этих юридических лиц есть государственные предприятия, то это, по большому счету, государственные деньги, которые находятся на остатке. И они или малоплатные, или бесплатные вообще.
То есть государство отдает в этом случае деньги, типа...
Это не государство отдает, это они никому не отдают. Они просто обслуживаются в банке, вот получается остаток.
То есть это понятно. Если у кого-то много денег, которыми он не пользуется, то банк этим с удовольствием...
У кого-то... Ты между физические лица или юридические?
Ну, юридические, да? Ну, это фирма какая-то, завод какой-то, еще старый советский, да?
Ну, они тоже могут точно так же разместить депозиты или иметь просто деньги на как остаток на счете расчетном. Понятно. Вот это дешевые деньги.
Понятно.
Вы о чем?
О том, что откуда банк может взять себе прибыль. О том, что он берет деньги, за которые он платит очень мало процент.
Так.
А пользуется именно всю катушку. Угу. Рестораны, слушайте, машины.
Кстати говоря, Сережа, а вот что за тема? Тут в последнее время что-то муссируется про шариатские банки. Что за дела? Ты в курсе?
Нет, ну, по шариатскому закону они дают деньги без процентов.
А как же тогда? В чем прикол?
А прикол только в том, что эти проценты как бы платятся с получаемой прибыли. То есть там там не размещаются деньги на кредит, а просто предприятие делит прибыль с банком. Вот и все. То есть это как бы такая вот форма, завуалированная форма. Да нет, она фиксированная.
Нет.
Они все равно приходят к проценту годовых.
Это обман.
Все банки мира... Ну, это не обмен-теб, это просто такой ход.
Это попытка согласовать законы.
Шариата, да, с бизнесом, вот и все.
Да.
Там в Арабских Эмиратах они прекрасно адаптированы, эти законы, да, и прекрасно люди работают.
Хорошо, вот мы все говорим, Арабские Эмираты, другие страны, а у нас в стране так получилось, что практически, ну, посмотришь в прессу, так вообще 100% богатых людей, либералы и не согласны, грубо говоря.
А с чем не согласен?
Ну вот,
а я совсем согласен. И всегда был согласен.
Не согласны с тем, о чем не спросили.
Нет, серьезно, вот посмотришь, действительно, вот бизнесмены крупные, вот вечно, кроме олигархов, которые завязаны там с властью, потому что могут отобрать в любой момент месторождение и так далее. А вот эти все средние бизнесмены, да, у которых вроде денег много, но вроде как еще государству ничего не должны. Они говорят, что вот зажимают нас, даешь свободу.
А в любой стране мира то же самое. В любой стране мира все граждане не согласны с налогами, с политикой, с внутренней, с внешней. Ну это же нормально, люди не согласны. И как писал Ленин, что любое государство — это аппарат насилия.
Сережа, а нам, очень сложно, понимаешь, адаптироваться в стране, где все выросли в совке, да, в совдепии, где все должны были быть согласны. Поэтому нас очень как-то печалят люди, которые не согласны, оказывается.
Не, ну просто на этом акцент слишком большой у нас ставится, что действительно трудно представить, чтобы все были совсем согласны.
Да и неправильно быть совсем согласным. Тогда прогресса не будет. Будет оппозиции.
А вот твоя модель. Движения. Я столкнулся с тем, что люди, которые являются служащими, у них одно представление о том, как должно строиться государство, о том, как должно оно развиваться. У людей, у которых есть собственный капитал, другое представление. Вот по-твоему, как должно развиваться наше общество, чтобы оно было вот оптимальным?
Не для тебя лично, а для тебя с точки зрения общего.
Вот ты как гражданин, как видишь развитие нашего?
Ты гражданин РФ?
Ну, это серьезно такой. Нет,
вопрос серьезный.
Вопрос серьезный, ты гражданин?
Сергей, ну что ты сбиваешь?
Сочувствующий. Ну, я считаю, что все развивается нормальным, естественным путем. Важно не мешать, и важно, чтобы игра была по правилам для всех. Вот как в работе, допустим, в банке с деньгами, когда как только начинаются исключения из правил, да, то есть там 10 клиентов к ним как ко всем, а один клиент исключительно, да, начинается ерунда всякая. Я думаю, что прежде всего правила поведения, правила соблюдения законов, они должны быть для всех одинаковы. И вот в этом, вот для меня лично, вот основа демократии, когда начиная там, не знаю, от бомжа и кончая президентом, все равны перед законом абсолютно. Да?
Но ведь мы же живем в реальной системе, да, мы понимаем, что, допустим, государство не может функционировать без такого аппарата, как,
ну, стремиться как к этому
министерство, допустим, Министерство внутренних дел, да, или как-то в разное время по-разному.
Конечно, важная функция, необходимая.
Да, но при этом миллион человек уже работает в существующей системе коррупционной, и мы не можем лишить коррупции эту систему, потому что она снизу доверху.
Вы знаете, я абсолютно серьезно и глубоко убежден, что у нас заметно улучшение во всем, в коррупции в том числе. И когда...
Коррупция улучшается, цитата.
Меня демагогия, когда люди сидят и покуривают там сигаретку и попивая чай, начинают рассуждать о том, что у нас неправильно, да, мне кажется, это очень плохо, потому что надо что-то делать. Да, и всегда тот же Горбачев говорил: ребят, что зарплата? Давайте вначале хорошо работать, а потом зарплата будет увеличиваться. Он совершенно говорил правильно. И нужно менять, каждый должен менять на своем месте.
Народ его не поддержал. Нам говорит,
каждый должен менять на своем месте. Вы на своем, я на своем. И я думаю, что вот гражданская ответственность — это именно в понимании, что каждый, работая на своем месте, где бы он ни работал, в Министерстве внутренних дел, в банке там, или на радиостанции, он должен честно делать то, что он считает нужным делать для улучшения. Вот я думаю, что вот в этом главная основа. И считаю, что очень важно проникнуться духом патриотизма, потому что мы должны гордиться, что мы русские, и мы должны стараться делать Россию-то сильной. Каждый человек не критиковать, а делать. Вот, делать надо, проснуться и работать начать. Я думаю, что вот в этом залог всего.
Проснись, Геннадий.
А вы вместо того, чтобы работать, к нам пришли.
Ну, на полчаса же все.
А как, кстати, рабочий день складывается у банкира?
У всех по-разному. Я человек нестандартный во многих отношениях. Я полдевятого бываю... с ориентацией все нормально. Во всем остальном, наверное, я нестандартный. Полдевятого я бываю в банке. В 12 часов я еду, занимаюсь спортом, боксом, как правило. Потом с кем-то делаю бизнес-ланч, возвращаюсь в банк. И в 6 часов вечера всегда встаю и заканчиваю работу.
Бизнес-ланч на выигранные в спарринге деньги?
В 6 часов заканчивается рабочий день.
У меня всегда. Я никогда не работаю после 6. Я никогда не обсуждаю никакие дела после 6 по телефону, и я никогда не работаю в субботу-воскресенье, потому что надо жить. А многие, к сожалению, становятся работогориками, на самом деле роботами, да, для которых работа это номер один. А для меня жизнь.
А служащие тоже так же в таком же режиме живут?
А я не знаю, как живут. Я не знаю, как живут служащие, я с ним очень редко сталкиваюсь.
Виртуальный босс. Хорошо, ты сказал, что боксом занимаешься. А у нас же программа сейчас по телеку.
Знаю. Король и Ринг. Молодцы, хорошо сделали, прекрасная идея.
Вот, и...
Запашный красавец, боец, мужчина, чувствует сразу дух.
А ты сам-то как оценишь? Ты боксер, да, в профессиональный?
Ну, что такое? Представляешь, кто зарабатывал деньги? Денег я на этом не зарабатываю. Но с 11 лет я занимаюсь боксом, да.
Так, ну и что, как по-твоему, как человек, который разбирается в боксе? Парни, которые... Ну,
подготовка у них не очень хорошая, по-моему, но желание биться, вот, то есть мне понравилась воля к победе. У ребят я чувствую воля к победе. На самом деле не техника прикалывает часто, да, а желание победить. Там мужчины.
А вопрос. Ко мне в гримерке, когда мы с Геннадием переодевались, мне натягивали розовую бабочку и выпрямляли патлы. Вот, подошел один из тренеров, который вот как раз вчера сидел с Познером в кабинке. Ну вот, и говорит: Серега, ну ты приходи, я тебе потренирую, я тебе плюху поставлю. Что такое поставить плюху?
Первый раз слышу вообще это выражение, не знаю.
Ребята, я загорелся.
Значит, отстал, наверное, от жизни.
Ребята, адрес утрособакмой.ру. Что такое поставить плюху?
Вопрос у меня.
Ну, он имел, наверное, поставить удар.
А что, плюха не стоит? Ребята, ну я надеюсь, вы получили удовольствие от нашего гостя. У нас в гостях был обычный хозяин.
Обычный хозяин обычного
банка.
Совершенно правильно.
Сергей Юнин. Банк Первый Республиканский.
Это очень похоже на рекламу, Ген.
Ну и что? Я просто чтобы знали.
Хотя это не рекламная акция.
Но это не она.
Я думаю, что большинству наших слушателей все равно услуги банка нужны исключительно виртуально. Они...
Как и банкиру служащие, а лучше бы их не было.
Да, большинству наших слушателей нужны личности, которые в эфире Радио Максимум. И я думаю, что...
И личности прекрасные.
Сегодня у нас был... Да, спасибо тебе, Сергей. У нас действительно была личность. Я понял одно, что надо жениться всегда.
Всегда.
Надо быть честным перед самим собой прежде всего. Это самое важное для человека. Быть честным перед самим собой.
10:35 мы проводили нашего гостя Сергея Юнина. Ну, действительно, классный мужчина, мы при нем уже не стали говорить. Он показал под рубашкой татуированное тело. Вот это банкир. А у нас, между прочим, много-много вопросов по поводу программы «Король Ринга», но мы особенно не отвечаем. Все подробности на сайте «Максимум» и других сайтах, где пишется об этом. Но главное, что у нас, конечно, есть эксклюзивчик кое-какой, потому что главный спортсмен «Короля Ринга», наш питерский знакомый Женя Дятлов, который бьет всех и который...
Ну, не всех. А тех, кто ему не нравится.
Вот. Он, конечно же, мало того, что актер и поет романсы, так...
Да еще и муж.
Был ранее замечен в рок-группе.
В Петербурге.
Да, я застал время, когда... Женя Дятлов пел в рок-группе, и мы сейчас позвонили.
И тогда, честно говоря, Женя Дятлов нам очень не нравился.
Да.
Очень не нравился.
Серега по традиции протестовал, когда я ставил в эфир песни группы, где он пел. Группа называлась «Аты-баты».
Но она была ужасной, конечно, группой. Ну,
сейчас мы проверим, ужасная ли. Мы позвонили.
А эта песня какого года?
Откуда я знаю? Ну, какого-какого?
Тех годов или свежих?
Ну, конечно, тех, он же сейчас не поет в рок-группе.
Хорошо.
Ты что, не следишь за тем? Что у вас с мозгами вообще, Сергей?
А я их отключаю, когда
я звоню. Я заметил, да. Так вот, дело в том, что мы позвонили только что барабанщику этой группы Витусу, который, по счастью, сейчас играет в группе «Механический пианино».
Барабанщик. Но не на барабанах.
Но не на барабанах, да. И он прислал нам песню, и вот сейчас мы с вами послушаем, как Женя Дятлов, боксер номер один сейчас в России, кто вместе с Запашным, поет без Запашного, а с группой «Аты-баты». У нас поет Женя Дятлов. Старая-старая архивная запись. Мы специально решили порадовать всех поклонников боксера Дятлова тем, что, собственно, напомнили ему, что пора возвращаться на репетиционную базу. Группа «Аты-баты». Песня называлась «Брайан Ферри».
Почти день деловен утром, почти поверх голове утром. Весь день. Лучший выбор новой музыки.
Их видел Максидром. 25 мая. Санкт-Петербург. Максидром 2007.
Субтитра. Тебе нет дела. И ты одна. Так вот же он я. Я под прицелом.
Я упаду и вдрызг разобьюсь. Я под прицелом. Один лишь выстрел, я помру. Собаки, слушаем, друзья.
Спросил, что за нах, а ты не в курсах. Кричу, хочу гулять. Спросил, где же ты, а ты жмых в кусты. Кричу, хочу гулять.
Глотай. О, молодец.
Бачинский и Стилавин.
Максимум.
Геннадий.
Сергей.
Вы ли это?
Да.
А это вы.
Я это вылитый я.
Одно сообщение в одну строчку, чтобы вам было веселье.
Подходит Ленин к памятнику, на котором он изображен с кепкой. Говорит,
да.
Вылитый я.
Да. Или другой, например, анекдот.
Это я придумал
только
что.
Или другой анекдот. Геннадий.
Да.
Горшок бежит и кричит. Насрали в душу.
Сравни, насколько глубоко и смешно копаю я, и насколько на пол...
Да, как глубоко, не глубже горшка.
Бачинский и Стилавин утром. Весь день. Лучший выбор новой музыки. Живи на максимум.
Танцем, танцем, Европа танцем.
Ай, свай, зибан! Ай, свай, драй, зибан, понимаешь? Маша Тунбайба!
Ай, лю-лю! Ай, лю-лю! Два раза!
Versteht ihr mich? Fühlt ihr mich? Hört ihr mich? Könnt ihr mich hören? Könnt ihr mich sehen? Könnt ihr mich fühlen? Ich verstehe euch nicht. Könnt ihr mich hören? Könnt ihr mich sehen? Glaubt. Wir wollen eure Hände sehen.
Бачинский и Стилавин.
Вот девчонке 38 лет, ребята, а выглядит вот реально тридцатника не дашь. Вот хорошо сохранился организм.
Тридцатника баксов ты имеешь в виду?
Утреннее шоу на радио.
А ведь хочется чего-то настоящего-то, Геннадий, да? Уже годы-то подсказывают, что хочется настоящего, не этого эрзац, понимаешь ли, искусства. Да? Я-я? Вот кнабе. Кастро обрушился с резкой критикой на США, которые предложили миру производить биотопливо. Никак не удается мне забыть, Геннадий, надпись на, так сказать, люке бензобака, который я однажды прочел, написано «Not for biodiesel». «Not for biodiesel». А тогда для чего, спрашивается? А вот для чего. Кубинский лидер Фидель вновь обрушился с резкой критикой на главу Белого дома Джорджа Буша и энергетическую политику США со страниц центральной кубинской газеты. Предложение Америке, мировому сообществу заняться производством биологического топлива нереально и неприемлемо как с этической, так и с политической точки зрения, заявляет Кастро. Вы поддерживаете в этом команданта?
Повторите еще раз.
Сама идея превращать, цитата, сама идея превращать продукты питания в энергетические ресурсы чудовищно и иррационально. Она направлена на разрушение окружающей среды и условий существования жизни на Земле. Капитализм готовится практиковать массивную эвтаназию бедняков, в первую очередь тех, кто проживает на юге и где находятся самые большие резервы биомассы. Несмотря на официальные заверения о том, что производство биотоплива никак не отразится на объемах производства еды, в действительности это не так. Мир стоит перед альтернативой. Или земля будет использоваться для производства еды, или будет использоваться для переработки биологического топлива и выработки. По расчетам Фиделя Кастро, земельные ресурсы Евросоюза смогут обеспечить только 30% потребностей в альтернативных видах топлива. А в Америке, например, если даже все земли пойдут на производство биомассы, то они смогут обеспечить не более 80% потребностей Америки вот в таком биодизеле. Кубинский лидер считает, что США преследует в первую очередь цель превратить земельные угодья развивающихся стран в сырьевой придаток для производства вот этого дизеля. Это уже шестое выступление Кастро за последние несколько месяцев, ну и так далее, тому подобное, после его операции на кишечнике. Вот. Не может никак переварить Фидель вот эту информацию о биотопливе. Никак старому не удается это сделать. Ну, а вы, Геннадий, что по этому поводу думаете? Вот есть у нас, например, поля, да?
Вы знаете...
Давайте включить музыку, нормально. Я вам расскажу про поля. Вот я в школе...
Я думал, вы хотите, чтобы я сказал, что...
Я в школе ездил в поля.
Там... Похоже, вы до сих пор не вернулись.
Там рос турнепс, понимаете? Я взял домой несколько этих прекрасных турнепсов.
Знаете, раньше рос турнепс, а стал теперь расти там, где вы были. Борщевик.
Так вот, взял домой турнепс, очистил его. Вот такой турнепс еще огромный, килограмма 2-3 весит.
Значит, турнепс был.
Да, это такая кормовая культура. Кормовая для скота. Вот. И прекрасно его есть, нечто среднее между риской, редисочкой, вкусно, с солью, с хлебом. Аппетитно, замечательно, почти авокадо.
Он не был модифицированным?
Нет, тогда еще ничего не было модифицировано.
Точно?
Да, это были годы расцвета. Вот. И что тут плохого-то, если будет вот этот турнепс идти на биодизель? Плохое только одно, Геннадий. Что нашу нефть тогда будет покупать меньше, правильно? Если они перейдут все на биодизель.
А я считаю, что вообще общество, которое занимается прогрессом, но это раковая опухоль на теле Земли.
Да.
И эти раковые клетки убьют организм.
Даешь регресс.